«Беларуская брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Колькі ў жыцці залежыць ад свядомай дзейнасці чалавека, а колькі адбываецца само сабою? Вось сённяшняе адчуванне Беларусі. Пра аўтарытарны рэжым усё сказана і можна толькі паўтарацца. Апазіцыянеры таксама стабілізаваліся. Палітычныя прагнозы і ацэнкі нагадваюць пераклады адкуль-небудзь з ангельскай ці нямецкай і не спраўджваюцца. Народ, у прынцыпе, задаволены, бо падтрымлівае статус-кво. І ўсё гэта нібы не тычыцца Беларусі, бо Беларусь жыве ўжо неяк па-свойму, мімо рэжыму, апазіцыі і народа. Пра тое, што яна жыве, сведчаць з'явы і падзеі культуры, у якіх зусім не адчуваецца аўтарства. Магчыма, гэта заканамернасці, законы, падобныя да непераможных законаў прыроды. Бывае ж такое, што пэўны аўтар, які ўчора не заўважаўся, сёння раптам загучаў на поўны голас. І ніхто, у тым ліку і ён сам, не разумее чаму. Пазней крытыкі растлумачаць, усё раскладуць па паліцах, а пакуль здзіўленне або нават шок. Быццам і сапраўды існуе той паралельны час, які ў параўнанні з нашым не спыніўся, а працягвае свой рух. І нібы менавіта туды перамясцілася Беларусь, пакінуўшы тут толькі надпіс на сцяне пра тое, што яна жыве. Гэтай вось Беларусі ў паралельным часе і будзе прысвечаная сённяшняя вострая брама. Гутарка пойдзе пра падзеі і праявы культуры, за якімі не адчуваецца напружанай думкі канкрэтнага стваральніка, і якія выглядаюць на парадак больш рэальна і вартасна, чым у папярэднія гады.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Вось, скажам, народны альбом беларускіх рок-музыкаў, прэм'ера якога адбылася нядаўна ў Польшчы. У Беларусі гэты праект бадай і не ацэньваўся. Таму варта звярнуць увагу на тое, што напісаў аглядальнік прэстыжнай газеты «Выборчай» Роберт Ляшчынскі, гледзячы, так бы мовіць, збоку. Цытую.
Спачатку мне падалося дзіўным, што ў краіне, у якой дзеецца шмат важных справаў, артысты займаюцца гісторыямі 80-гадовай даўніны. Аказваецца, аднак, што з дапамогай такой формулы пра Беларусь можна сказаць нашмат болей і пры гэтым не звесці ўвесь праект да бягучага палітычнага каментара. Вось чаму народны альбом – гэта перадусім твор мастацтва. У Польшчы яго рэклямавалі як антылукашэнкаўскую рок-оперу, з чаго самі творцы смяюцца і падкрэсліваюць, што існуюць у Беларусі цалкам афіцыйна. Антылукашэнкавасць народнага альбому заключаецца, магчыма, у тым, што Лукашэнкі там няма.
Так мяркуе аглядальнік газеты «Выборчай», міжволі падказваючы нам ідэю Беларусі ў паралельным часе. Нешта падобнае вычуваеш і ў словах саміх рок-музыкаў, калі просіш іх распавесці пра тое, з чым яны сёння выходзяць да публікі. Северын Квяткоўскі звярнуўся да зорак беларускага рок-н-ролу.
Беларускі рок-н-рол перажывае сёння новы віток сваёй актыўнасці. Канцэртныя пляцоўкі запаўняюцца ўдзячнай публікай. Рок-хіты выконваюцца пад гітару ў дворыках і скверыках. Энтузіясты з тэлевізіі фактычна бясплатна робяць відэакліпы, а партызаны з FM-станцыяў круцяць беларускіх рокераў. Улады паступова адмаўляюцца ад палітыкі забароны канцэртаў. Цяпер яны спадзяюцца прыручыць рок-куміраў, хоць як такое можа быць, нават уявіць сабе цяжка. Вось што сказаў мне лідар папулярнага гурта «Нейра Дзюбель» Александр Кулінковіч.
Жым в замечательнай стране, совершенно паганых условий. Я бы очень хотел, чтобы наша государство...
Мы живем у цудоўнай краіне ў зусім паскудных умовах. Я вельми хотел бы, каб наша держава была незалежной, тому что я люблю Беларусь, тому что лечу ее своей краиной и лечу себя белорусом. И я не думаю, что мы моцно отрозниваемся от нашей публики, у сенсе, что наши погляды и погляды публики моцно отрозниваются. Принамщи, я думаю, что наша публика не надто любит тое, что отбывается в нашей краине. Мы николи не грали и грать не будем на концертах, якія ладзяць альбо президент Республики Беларусь, альбо ягоныя молодёвыя организации. И калі б мы выступили один раз на концерте, например, у подтримку Лукашенки, ці на концерте, які ладзяць, например, БПСМ, то частка публики, якая нас любит, магчыма и уступила б у гэтую организацию. Ёсць такая речь, что один раз уступишь у дярмо, потым уже фигу адмыешся.
Куліковіч каже про агресивную осудженность, якая панавала ягоную творчасць. Наступный альбом гурта мусить быть цалком пессимистичным. С іншого боку, он не выключает, что пессимизм может в любой момент измениться на оптимизм.
В это время подрастает.
В этот час подрастает народ, який уже призвичаюся до этой самой свободы.
Уже привык к этой самой свободе.
Колінковіч выключає махшимые життя поза межами Беларуси. У випадку, коли навокольное життя зробиться зусім невыносным, он готов з'їхати у вёску. Серед інших резонов, он вельми не хоче, каб країна засталася без такого гурта, як Нейрадзюбель. На початку 90-х он створил песню «Беларусь юбер аляс».
«Беларусь превыше всего».
«Беларусь перед усім» перекладается эта фраза. Я так ее расшифровываю. «Беларусь перед усім».
«Совесть превыше всего».
Камоцкая так само лічыць, что новое поколение з'явилось, але пакуль яна не бачыць плёну дзейнасці молоді. Кася лічыць, что юнацкий экстремизм важная рэч, але недостатковая для того, каб створить что-то новое. Зрэшты, яна не адмаўляе, что знаходзіцца под уплывом своей значно помолоделой публики.
Все грамадство зробилося больше агрессивным. Я зробился больше нервованным, тому напевно есть моменты некой такой агрессии на концертах, выплеску такой одмовной энергии. Я не живу особенно от этого грамадства, от этой державы, от этой телевизии. Конечно, это выкликает внутреннее отмовление и, может быть, с этим навык связано некую агрессию, якая, дякую Богу, не уявляется ни у яких там закликах.
Ватюшкевич з гурта «Криві» каже про музиков, які нарекають на ситуацію в країні. Мовляв, калі кепска, з'їжджай, альбо заставайся і робі, каб сталося лепш. Змітер лічить, що наша громадська депресія зроблена нами самими, бо білоруси за свої гроші створюють відомість в країні російським зоркам і гребують білоруськими виконавцями. У той же час на Заході шмат хто з тих російських зорок попросту не цікавы, а некоторые білоруські усприймаються як справжнє відкриття. Змітер лічить, что на вот у самых складанных умовах можно робить клясное мастацтво. Просто не треба лінуватися, уздиматися супроць ескалятора. А ще він каже про те, що в Україні з'явилося шмат файної молоді, яка на концертах вертає музикам становчу енергію. Вольський з НРМ лічить, що як 10 років тому грає першу чергу для підлітків. Правда, його мрія була білоруським совєтським гуртом кшталту білоруських совєтських письменників, які зникли з культурного поля разом зі зникненням СССР. Сьогоднішній гурт народився разом з зародженням власне білоруського громадства після референдуму 95-го року і вуличних подій 96-го. Вольський меркує, що узліт популярності рок-музики непосредно зв'язаний з депресивною громадською ситуацією.
Повинно бути якесь відхилення, і рок-концерт – це відхилення і для публіки, і для нас. Там за стінами ходять міліціянти, там ходять там хапота, це бритоголовий. От після концерту, наприклад, ходи, ну от я ходжу і так з тяжкістю розумію, що відбувається на вулку. То ми хочемо дати їм почуття розневоленості, почуття внутрішньої свободи.
Белорусская молодь сегодня шукает разневоленности разными шляхами. У сучасной Беларуси изнов з'явился такой феномен, как подел молоди на субгрупповки. Подчас сёлетнего фестивалю «Рок по вакациях» шматтысячная аудитория с однольковым импетом скандовала «Живе Беларусь» и «Гамон гапоте». Агрессивное отмовление люмпинизации равнолетков у обороны властной нормальности.
Не ведаю, як вам, а мне отказы белорусских рок-музыков подалися не то, что поверховными, а бо дежурными, але не зусім адпаведнымі тым творам, якія гэтыя музыкі пішуць і выносяць на публіку. І гэта зноў умацавала мяне ў думцы пра паралельны час. Сапраўды, Беларусь існуе і развіваецца паводле адной ёй вядомых законаў, нібы кіруючы неўсвядомленым натхненнем канкрэтных творцаў, якія існуюць у спыненым часе лукашэнкаўскай краіны. Бясспрэчнае ў гэтай выснове тое, што яна існуе і развіваецца. Пацверджанне першага Зміцер Бартосік знайшоў у адным заходнебеларускім райцэнтры, куды яго запрасілі выступіць перад школьнікамі.
Едучы недавно з адным шанаваным мною пісьменнікам, чые творы ўжо колькі гадоў уключаны ў школьныя праграмы, у правінцыйны заходнебеларускі горад, куды нас запрасіла на творчыя сустрэчы мясцовае таварыства беларускай мовы, я ўсю дарогу адчуваў нейкую невытлумачальную тугу. Хутчэй за ўсё, гэта была туга ад перадвызначанасці падарожжа. Ці ад таго, якім я яго сам сябе намаляваў. Сумны бетонны краявід за брудным вакном раённага гатэлю, крыху бажавольные активисты ТБМ, толстые золотозубые наставницы родной мовы, дыхные продурковатые выхавальники. Классичное белорусское надворье с дождем понад раскислыми разорами только сприяло моим жыццярадасным фантазиям. Аутостанция выглядала такой самой, якой я ее малявал. С засмеченным пероном, с несколькими ржавыми коммерцийными шапиками, да дренным репродуктором, який писклявым голоском объявил наш приезд. «Як тут можно жить?» — запытался я у письменника. «Мене больше цікавить, чому нас не сустрели», — отказал ён. Раптом на пляцовку выплыла червоная и блескучая, небы только с конвейеру, ауди-цигара. Зачиненного в окна якой на всю ваколицу неслася «Витам панове Яказик Песецкий». Затем за автомобиля показался и сам герой песни, высочезный блондин у пижонским скураным палито. С-под неверогодной величини капелюша вижевали шерые пригожие вочи. Раптом незнаёмец накировался до нас. «Я Казимир, бухгальтер районного ТБМ. Ну як там у Менску?» Протягиваючи татуированную руку, да выпускаючи струю дорогого татуневого дыму, запытался ён, межвольно глядячи на нас зверху вниз. У авто сидел еще один человек. 40-годовый пан с аккуратно зачесанными черными волосами. Пах моцной парфумы надзвичай пасаваў ягоному дыхтовному гарнітуру с круглым значком ТБМ на штрифеле. «Знаёмтеся, гэта наш босс, старшыня районной рады», — представил нам своего коллегу блендын, калі мы потонули во утульности немецкого салёну. «Спачатку едем у гатэль, затым сустрэча з актывым, а заўтра проедемся па школках», — поинформаваў босс. «І захад нам дапаможа», — чамусьці згадалася мне. Бухгальтер районного ТБМ узмацнил гук и рванул машину с места. Далее я только поспевал схопливать картинки районного життя, что замельгали в рок-н-ролльном ритме. Свежепофарбованный баракальный костел, бронзовый першедрукар, подобный на крыжоносного рыцаря, який за мест меча обоперся на фолиант с мудрым надписом «Берите и читайте». Забитая выключно молодой публикой из зала библиотеки, оппозиционная мясовая газета с программным артикулом поздняка и еще вельми разумные вочи детей у вязковой школе. Трохи отдыхавшийся у гатели, я нарешті зауважил, что в окны номеру выходили на середневечный замок часов Великой Литвы. Маленькие хатки тутейших жихаров нахабно подступались до самых стенов помника Даунины, тем самым надаючи замку выгляд вельми великого покинутого дому, господары якого обовязково вернутся. Да я их зрешты уже бачил. Давно зауважил, люди, для яких белорусская мова есть только профессийным обовязком ти историчным помником, нехотя починають говорить штампами кепских историчных п'єсов. До нас приехал наш чудовный письменник, чьи творы назавжди уваходять у скарбонку духовной культуры нашей земельки. Повитаем, дети живого клясика. Кольки разов я гэта чул, столько ж и не шкадавал об скорочении белорусскомовного навучання. Але ни у кого гэтая мова не гучить больше натурально и живо, як у детей, які увогуле говорить некалькі годов своего життя. ТБМовский босс, а по сумешальництву еще и заводский слесар, повел нас до себе у интернат у гости. У одним из покоев гулялися интернатовские дети. Десятки три человек занимались тем, чем и повинны заниматься люди, яким от 5 до 10 годов. Ходили на голове. Але покой звенел, рогатал и еншил нашей мовою. «Ты так, заорганизовал нечто на кшталт дитяшего клубу. Батьки ж не супроть. Докладнее сюда имкнуться пристроить своих чадов жыхары соседних интернатов», — потлумачил картину босс. Сидевший перед отъездом у неутульном советском ресторане, вся выгода якого заключалась у замковой вежи в окне, я тяни упершиню за минулые сутки уловил чужую говорку. Цераз столик от нас размовляли помеж собой усевый светский лев нобелевского выгляду с килишком коньяку в руце. И 30-годовый молодён, подобный на зорку опереты. Размовляли по-французску. Бухгальтер ТБМ потлумачил. Гэты старый сапраўдный француз. Да еще и марксист у додаток. Збег аднекуль с Бретонии у 60-х, каб самому будовать коммунизм. Да гэтай пары все будуе. Ты лепш у яго запытайся, як тут можна жыць, параіў мне пісьменнік. Але седзячы ў захалустным рэстаране, ты жуючы біточкі па-беларуску пад шансонны дыялёг, гледзячы на вальтэраўскую галаву на тле замкавай вежы, мне можа ўпершыню не захацелася ў Парыж.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Зміцер Бартосік амаль фізычна адчуў, што Беларусь існуе ў рэальнасці. Подтверждение того, что она еще и развивается, я знайшов в часописе «Архе», первый номер якого совсем недавно вышел у Менску. Выглядая, что такой часопис так само нельзя было придумать. Быть сам творца его не няхтости и не коллектив авторов, а сама культурная ситуация «Беларусь у параллельном часе», якая промовила до нас про «Архе». Новый литературный часопис не подобный до признанных неколи советских выданий к шталту «Полымя» и «Молодости», которые на выходе с коммунизма стратили полову своего формату, а так само концептуальную выразность и перетворились у куртатые породы на самих себе колишних. «Архе» не подобный и до посткоммунистичных выданий к шталту литературы, ксероксу белорусского, колосся або фрагментов, якія таксама не маюць канцэптуальнай выразнасці і нагадваюць хутчэй эскізы часопісаў. Непадобны ён і да крыніцы апошніх гадоў, дзе наадварот канцэптуальная выразнасць зашкальвае да фармалізму, дзе форма, рубрыкацыя пануе над зместам. Разам з тым усе пералічаныя выданні сталі нібы донарамі ідэяў і людзей для новага часопіса, у редакційної колегії якого Адам Глебус, Андрей Денько, Геннадь Саганович, Василь Сьомуха, ды інші. Навод Вонкова, дякуючи мастацькому редактору Дзянісу Романюку, «Архе» виглядає не як експеримент, а як часопіс повновартосний. Так мусить оформляться тое, що призначене для читання. Про гэта варта сказаць ужо таму, што «Архе» падводзіць рысу той запанавалай было сярод нашых маладых літаратараў плыні імітацыі інтэлектуалізму, калі культуралагічныя тэксты літаральна перапаўняліся мудрагелістай лексікай, хоць думка не прасочвалася. Аўтары новага выдання дэкларуюць народнасць, зразумеласць. Яны яшчэ наважваюцца выдаць нумар, прысвечаны постмадэрну, але выглядае, што постмадэрн для іх не культ, як было у папярэднікаў, а толькі аб'ект даследавання. Такім чынам у Беларусі з'явіўся сапраўдны літаратурны часопіс. І зноў, як у выпадку з рок-музыкамі, цяжка ідэнтыфікаваць яго з канкрэтнымі людзьмі, якія яго робяць. Тут хутчэй варта казаць пра ідэйныя і пачуццёвыя сутокі, якія віруюць у Беларусі, што існуе ў паралельным часе. Магчыма, мы назіраем канец тае з'явы, калі беларускія культурнікі рынуліся ў палітычныя рысталішчы, стваралі партыі, выступалі на мітынгах, ахвяруючы сваё культурніцтва бягучаму моманту. Бягучы момант у Беларусі застыў на адной кропцы. Духоўны свет чалавека ўрэшце вызваліўся з ліпучых абдымкаў спыненай рэальнасці. Яшчэ трохі, і мы зможам сказаць, што ў паралельным часе Беларусь аджыла.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.